«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, это самая оптимистическая передача радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Я Наталья Болтянская. К сожалению, задерживается Ольга Каштановская, Михаил Борщевский, Андрей Колесников здесь в студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, обсуждаем, где будет власть. Реально, с одной стороны, со всех трибун, в общем, звучали слова о преемственности курса. Таким образом, получается, что у нас не две альтернативы. Альтернатива одна. В какой форме эта власть может быть отдана президенту Путину? Я правильно понимаю ситуацию?
Президенту Медведеву.
Президент, как, в какой форме эта власть будет отдана Путину? Я правильно понимаю или я ошиблась?
Что-то вы так сложно
спросили. Для того, чтобы власть отдать, ее надо сначала получить. То есть вы считаете, что сначала Медведев получит власть, а потом он ее отдаст, должен будет отдать Путину?
Ну, я предполагаю.
Зачем вот это передаточное звено нужно?
Для Конституции.
Нет, по Конституции у нас вообще власть принадлежит народу.
Да, понятно.
Так, на всякий случай.
Хорошо бы еще, чтобы она, так сказать, не только номинально.
Чтобы народ об этом еще знал.
Да.
Значит, я думаю, что на самом деле, первое, я думаю, что между ними есть очень четкая договоренность, кто чем будет заниматься.
А как вы думаете, какая она?
Сейчас скажу. Значит, второе. Очень интересную фразу на пресс-конференции сказал Медведев, по-моему, на вопрос Рейтера он отвечал, о том, что есть Конституция, есть закон о правительстве, ничего мы менять не будем, если будем соответствовать этими нормативными актами. Я перед эфиром освежил в памяти Конституцию и закон о правительстве. На самом деле там достаточно четко, есть четкое разделение, кто за что отвечает. Значит, ключевые моменты. Силовиков и назначает, и руководит их деятельностью президент. Внешнюю политику определяет президент, реализует правительство. Экономическую политику определяет и реализует правительство. Но правительство действует в соответствии с поручениями президента. То есть, теперь перевожу на русский язык. Значит, если президент говорит о том, что необходимо там, увеличить пенсии населению, например, то, там, на 30%,
так,
то механизмы увеличения пенсии вырабатывает правительство. Источники финансирования находит правительство. Значит, что касается внешней политики, президент определяет ее курс, да, но реализует правительство. Значит, на самом деле, естественно, что дьявол прячется в деталях. Значит, вопрос именно договоренности, не случайно с этого начал. То есть я думаю, вот мое мнение теперь, это уже не закон и не толкование закона, а мое мнение. Я думаю, что Медведев будет отвечать полностью за внешнюю политику. Я думаю, что Медведев будет отвечать за силовиков. И я думаю, что Медведев не будет вообще заниматься вопросами экономики. Но при этом надо понимать, что Медведев и Путин – это люди абсолютно одной команды. И на первом этапе я думаю, что Медведев будет очень прислушиваться к мнению Путина, но Медведев не тот человек, который будет, скажем так, в тени всегда. Я думаю, что через год ситуация поменяется.
Угу.
Для тех, кто в этом сомневается, напомню приход Путина в 99-м году. Один человек, без команды, без какого-то опыта управления, проходит год. Как поменялась ситуация, проходит еще год, и как поменялась опять ситуация. Поэтому Медведев на меня лично совершенно не производит впечатления такого шутейской фигуры.
Понятно. Это мнение Михаила Борщевского. Господин Колесников.
Мне кажется, что какими бы ни были предварительные договоренности, а, конечно, есть какие-то предварительные договоренности, и мы, кстати, не знаем совершенно, какие это договоренности.
И вероятно, уже, можем предположить.
И уже поэтому наш разговор об этом мне представляется, на самом-то деле, довольно-таки бессмысленным, потому что мы можем, как вы правильно заметили, только предположить, а уже на этом поле разговаривать достаточно бессмысленно, на поле сплошных предположений, да. Я хочу сказать, что договоренности, я думаю, что все-таки есть. Но вот, опять же, мы можем только предполагать, в какой мере они будут соблюдаться. Вот я думаю, что сами люди, которые договаривались, могут и даже, я думаю, обречены очень быстро запутаться в собственных договоренностях. Они не будут сидеть и все время читать, и сверяться.
А что я там пообещал по этому
поводу? Знаете, вот здесь, я сейчас сейчас определяю или я реализую? Что я сейчас делаю, да? И не проще ли мне все-таки сейчас вот набрать номер телефона, да, и это самое, и спросить вообще, а что делать-то сейчас надо? Или, может, мне не надо этого делать, это вписывается в наши договоренности. Лен, я хочу сказать, что все очень быстро может очень сильно запутаться.
Андрей, ну одну секундочку.
Я прошу прощения, я просто хочу, согласиться с Андреем, добавить немножко другого рода аргумент. Даже если вот вдуматься в... вот я определяю, а ты, значит, реализуешь, то вдруг выясняется, что я занимаюсь, определяя внешнюю политику и поручив тебе ее реализацию, в какой-то момент вижу, что ты реализовываешь неправильно,
ну да.
Да, и я должен вмешаться. Или я отвечаю за силовиков, да, а ты за экономику. Но моим силовикам от экономики нужно то-то, то-то и то-то, а ты этого не даешь. Вот поэтому на самом деле юристам очень просто написать документ. Но в практической жизни это не работает. Это не работает. Именно поэтому я вот, первые свои слова начал с договоренностей, потому что если есть договоренность о совместных действиях, то вот эта договоренность какое-то время может реализовываться. Но я совершенно согласен с Андреем, что поскольку речь идет о людях, которые входят в историю, ну, просто в силу должностей своих входят в историю, то каждому из них хочется войти в историю, отвечая за свои поступки, а не за чужие.
Но обратите внимание, вот в ваших речах уже просквозило некое несогласие между вами. С точки зрения Михаила Борщевского, насколько я поняла, Медведев не тот человек, который будет ходить на поводке, и, как вы считаете, он вполне, он достаточно самостоятельный для того, чтобы принимать решения, так?
Да.
В ваших словах, Андрей, прозвучала такая мысль, что чем вспоминать, где какая была договоренность, может проще поднять трубку телефона и проконсультироваться? Я неверно вас процитировала?
Не только это. Да? Я там, всего не скажешь в эти две минуты, которые я говорил. Понимаете, договоренный вопрос, конечно, еще и в том, кто будет вообще определять, то, что должен определить, допустим, президент. Будет это определять президент, или, допустим, это будет определять, может быть, все-таки премьер после того, как они просто встретились
и поговорили. Да? Конституция должна определять. Я не прав, Михаил Юрьевич?
Ну, нет, не тогда права. Давайте по-другому разговаривать. На языке Конституции. Сейчас возьмем Конституцию. Это к жизни не имеет никакого отношения. Вот,
согласен.
Да, в данной ситуации. Вот то, что сказал Михаил Борщевский, мне нравится в той части, что это отношения, понимаете, между людьми будут. Вот ключевое слово «между людьми». А между людьми может быть все что угодно. Понимаете, и все это знают про себя, потому что у каждого что-нибудь рано или поздно происходит там, с каким-нибудь его близким человеком, даже с родственником может произойти.
А страна-то
причем? Могут всю жизнь прожить душа в душу, да, а могут поругаться так, что отец проклинает своего сына. Да? Уйди из этого дома, я больше тебя видеть никогда не хочу, и не видит. А может потом вернется. Вот что произойдет между ними, я не знаю, никто не знает. Главное, что они не знают. Они могут договориться о чем угодно, но они могут через полгода, а вдруг трещинка какая-нибудь проскочит, а какое-то назначение нужно будет провести, да,
обоим.
Которое, да, на одно и то же
интересы.
Место, но люди разные, да. Вот они договорятся, может быть, договорятся, а если нет, и что тогда будет? А вот эта трещинка, она может затянется, а может нет. И в этом смысле, как говорит Владимир Путин, да, вот это химия, на самом деле. Это химия, эти отношения. Понять это невозможно.
Да, давайте,
как получится, так и будет.
Давайте опустимся до бытового языка. Значит, сколько людей женятся по любви, по страсти, проживают душа в душу 2-3 года, да? И вдруг развод с битьем посуды. Или другой пример. Мальчик с девочкой сидят за одной партой 10 лет в школе, потом 5 лет в институте. Потом они поженились, и через 6 месяцев скандальный развод.
А есть еще брак по расчету?
Сейчас. Я беру даже вот ситуацию, когда все красиво и чисто. Брак по расчету в этом смысле. Он как раз лучше. В смысле, вот если он по расчету, это там, мое личное отношение к этому браку другое, но он надежнее. Вот поэтому человеческие отношения... Я вам приведу такой пример, недавний. Значит, так получилось, что я довольно плотно сидел у телевизора, работал за компьютером, у меня был включен телевизор, по-моему, Вести 24. Значит, и там в прямом эфире шла пресс-конференция Путина, недавняя, а в новостном сюжете было выступление Медведева где-то в регионе. И Медведев задает вопрос, как вы относитесь к тому, чтобы ввести в стране День отца? Ну, пустяковый
день
вопрос.
Матери, да.
Да, день матери есть, а вот день отца. И Медведев отвечает, что нет, у нас вот есть день матери, а отцы должны свои обязанности и так исполнять, никакого дня отца не надо. А Путин на пресс-конференции сидит, значит, а он не слышит слов Медведева. И вдруг Путину задают вопрос, а как вы относитесь к введению дня отца? Я помню, как я так с замиранием сердца смотрю на экран, потому что думаю, вот сейчас может произойти...
Конфликт.
Конфликт, да, да вот все по пустяку, да? Да. Вот, и Путин говорит о том, что день матери – это очень хорошо, значит, дня отца, ну, не знаю, это как бы тема такая, это обсуждаемая, ну, не уверен. То есть понятно совершенно, что люди не договаривались между собой, не предвидели этого вопроса. Но точки зрения у них не совсем совпадающие. Ну хорошо, это день отца, это мы как бы переживем. А теперь представьте себе ситуацию вот такого газового конфликта, как сейчас с Украиной. Например, вот один премьер-министр считает, что нужно сделать так, так и так, а президент, отвечающий за внешнюю политику, считает, что надо сделать так, так и так. Может такое быть?
Михаил Юрьевич, я, собственно, для того вас и пригласила, чтобы вы высказали свои предположения по поводу того, что будет в подобной ситуации. Кто кого сборит?
Вот, знаете, наша беда...
Кит слона или слон кита?
Значит, наша беда в том, что мы живем в обществе, где еще нет институтов. Поэтому мы и гадаем, что будет. Потому что у нас нет исторического опыта.
Особенно таких ситуаций.
Нет, такой ситуации просто, она впервые. Такая ситуация впервые. Значит, если бы у нас были развиты демократические институты, как они во многих странах уже появились, то абсолютно понятная, прогнозируемая ситуация. Вот в этой ситуации тогда Конгресс, там, не знаю, Палата лордов, там, Государственная Дума принимает. То есть спорные конфликтные ситуации, которые понятно, как разрешать, потому что есть исторический опыт. Нельзя от строящегося государства, нарождающегося государства требовать, чтобы у него... Уже на все вопросы были ответы.
Ну вот появилась жертва московских пробок Ольга Краштановская. Здравствуйте.
Здравствуйте, извините.
Так кто, мы, собственно, что тут обсуждаем? Кто кого сборит? Кит слона или слон кита? Как вы считаете?
Будет всеобщая победа системы.
Объясните, я не понимаю.
Ну, я думаю, что у власти находится некая группа людей, которую можно назвать корпорацией.
Премьер или президент?
Никто никого. Это тандем, это команда.
То есть все решения будут командные, это ваше мнение?
Я думаю, что и сейчас они командные.
Вот я так полагаю, что вы не слышали историю, которую только что рассказал Михаил Юрьевич Борщевский по поводу Дня Отца, ответа на этот вопрос на пресс-конференции Медведева и Путина, явно не договаривающихся. А господин Колесников сказал, что и родственники ссорятся, и влюбленные вчерашние разводятся с таким треском, что пух и перья летят. То есть вы считаете, что эта команда будет сохранена?
Ну, по крайней мере, на первые полтора года, даже, может быть, на два, я уверена, что да. По поводу измены, конечно, очень сложный.
Да дело не в измене. Я с госпожой Краштановской не совсем согласен, просто я более-менее представляю себе кухню. Я могу сказать, что вот можно считать, что администрация президента, по большому счету, это одна команда была, да? Но сколько там было споров, сколько там было противоречий по очень широкому кругу вопросов. Правительство. На уровне, по крайней мере, так сказать, там, вот смотрите, все говорят о том, что вот есть праволиберальный, так сказать, там, экономический блок, Кудрин Греф. Помните, да? Вы себе представляете, какие там были споры, конфликты и так далее. Значит, просто есть общее понимание стратегии и всегда различное понимание тактики достижения стратегической цели. Да, я уверен, что, в чем вы правы, что первый год-полтора доминанта достижения компромисса будет присутствовать. И поэтому при наличии частых расхождений все-таки будут договариваться просто потому, что вот, вот. А потом с опытом, со временем, это надоест, какое-то кому-то может надоесть. Я не говорю, что поссорятся.
А в чем же вы со мной не согласны?
Я не согласен в том, что вы говорите, что если это корпорация, то значит единомыслие. Совсем не обязательно, что корпорация
это
единомыслие.
Я понимаю точно так же, как и вы, что есть стратегические вопросы, есть общие интересы. И в этом есть единомыслие. А тактически
минутно, конечно, я просто говорю о том, что тактические разногласия могут накапливаться. Другое дело, что мне кажется, что и Путин, и Медведев очень выдержанные люди, очень неэмоциональные, вот в плохом смысле этого слова, они... Все-таки именно ради стратегической цели.
Но знаете,
будут договариваться.
Между ними есть разница существенная. И разница состоит не только в их там опыте и какая команда за кем стоит, а чисто в личностных характеристиках. Мне кажется, что феномен Путина заключается в том, что это человек, который умеет создавать команду и сплачивать вокруг себя людей. А вы уверены, что Дмитрий Медведев сможет тоже это делать?
Ну, во-первых, мне кажется, не утверждаю, что я знаю это точно, мне кажется, что в отношении Путина вы абсолютно правы, потому что он пришел один и потом сплотил команду. Но Медведеву в этом плане легче. Он приходит уже с командой.
Как член команды. Я бы сказал, что он входит вообще в команду.
Входит в команду, да. Но я бы этого не сказал, что он входит с командой, то есть он как член команды, он входит в команду. Поэтому здесь это... У Медведева есть другие личностные качества, которые могут ему помочь, а могут и помешать. Естественно, что они разные люди. По темпераменту разные, по жизненному опыту разные, по бэкграунду разные совершенно люди. Но вот Андрей правильно говорит, все-таки напомнил. Правильно, это люди одной команды.
Ага. А вот это обращение к Ольге Крыштановской, но я его адресую, с вашего позволения, Андрею Колесникову, что, дескать, Крыштановская... В одной из программ «Эхо Москвы», в моей же этой программе было, до выборов говорил, что Медведев придет не на полный срок, а потом снова будет Путин. Как вам такая перспектива?
Ну, опять же, вот мы сидим здесь и предполагаем, а мне...
Ну, вы же не высказываете то, что вы на кухне говорите.
В газете, там, в газете «Коммерсант» какое-то время тому назад, когда Россия там выигрывала Олимпиаду, написал, что, вообще говоря, Владимир Путин, похоже, все делает для того, чтобы в 2014 году открыть эту Олимпиаду в качестве президента России. Вот, мне и сейчас так кажется, да. Но как только я говорю, мне кажется, мне самому становится, честно говоря, противно просто, потому что вот не хочется предполагать. Я вот работаю там, репортером в газете «Коммерсант», и я готов в ежедневном режиме наблюдать о том, за тем, как это будет происходить. У меня есть некое свое представление о том, как это может быть. Вот мне кажется, что первое время они вообще будут друг с другом соревноваться будто в таком вот в каком-то джентльменстве таком вот ими понимаемым, да? Вот Путин не будет звонить Медведеву, да, потому что он будет считать, что это ниже его достоинства, да, и неправильно в этой ситуации, и надо дать ему возможность проявить себя самому, да. Медведев будет думать, вот должен я сейчас позвонить Путину, или я все-таки вот не должен, потому что или вот он ждет моего звонка сейчас, да, или наоборот он думает о том, что я должен действовать самостоятельно, и поэтому я не должен ему звонить, чтобы оправдать вот эти его ожидания, да, и звонить он будет на самом деле, не очень часто, но по принципиальным поводам обязательно будет, да, это будет происходить между ними. И в этом смысле, да, и другого варианта, в принципе,
и для нас конфигурации,
которая была запрограммирована самим Путиным, и быть не может. По-другому, просто нереально. Вот такое у меня сейчас представление. Но я повторяю, мне кажется, что до конца, как это будет происходить, не знают они сами.
Может, да? Вы знаете,
тем более мы.
Я думаю, не надо обладать глубоким умом, чтобы сказать, что кто-то кому-то будет звонить. Конечно, они будут созваниваться.
И даже встречаться, знаете.
Да, наверняка. В российской элите есть некоторые такие символические действия. Например, очень важно, да, скорее всего, даже не в российской, не только в российской элите, очень важно, кто к кому ездит навстречу, например. И в советское время это всегда было признаком того, кто выше по статусу. Потому что только должность еще не все определяет. Вот мне, например, очень интересно будет посмотреть, как будет происходить встреча Медведева и Путина официальные.
Посредине. Каждый проедет
рамку. Вы могли бы это уже заметить, как они происходят. Я об этом, кстати, тоже в «Коммерсант» написал в последнем номере. А вот так и будут, как вот последняя встреча произошла. Телекамера начинает работать уже в кабинете. И журналисты ходят, когда оба сидят уже в кабинете и беседуют друг с другом. Никто никого не встречает.
Нет, понимаете? Неважно. Вот сейчас картинка такая. Кабинет Путина. Путин демократично приходит на приставной стульчик, и напротив него на приставном стульчике сидит его гость. И все-таки видно, кто в доме хозяин.
Путин за приставным столиком принимал и губернаторов, и министров.
Да, конечно.
Все за приставным столиком.
Да. Это
вопрос деловой этики. Считается неприличным, если к тебе пришел посетитель, так сказать, уважаемый, да, принимать его из-за рабочего
это
стола.
Так. Это
вот. Нет, там другого кабинета-то нет. Вот есть...
Да, мы можем быть...
Знаете, по-моему, это часто. Мы занимаемся, да.
У меня вот к вам какой вопрос. Я тут слышала такую версию от одного из политологов. Версия была, правда, в коридоре высказана, что, дескать, работа премьера подразумевает огромное количество технических, неприятных, неудобных вопросов. А Владимир Владимирович Путин, сибарит, ну, господин Колесников, наверное, лучше меня знает про господина Путина, как автор книги, он не будет этим всем заниматься, и вот эта все конструкция очень сильно временная. Как думаете?
Нет, я думаю, что всегда есть кто-то, кто исполняет роль стрелочника. Это может быть министр социального развития или здравоохранения, может быть, руководитель администрации, даже Чубайс в свое время исполнял эту роль. То человек, на которого все негативные Шишки. Эмоции, да, они концентрируются. Такой человек назначается на эту роль, и я думаю, что премьер-министр ни в коем случае не будет ее исполнять.
Да, понятно.
Ну, у нас сегодня такой вечер предположений, да,
конечно,
да. Гадаем на кофейной гуще, попивая,
попивая
водичку.
Вам не интересно?
И у меня другая конструкция. Но я сразу хочу сказать, что мы занимаемся предположениями. Я плохой прорицатель. Я бился об заклад, что Путин не примет предложение Медведева и не станет премьер-министром. Я был абсолютно в этом убежден.
Проиграли?
Ну, конечно. А вы не знаете, да? Вот. Значит, да. Но вот той конфигурации, которая сейчас вырисовывается, мне кажется, что конструкция будет такой. Будет, наверное, три первых вице-премьера. Один отвечающий за финансы, один отвечающий за промышленность и ВПК, один отвечающий за социалку. И будет еще 4-5 вице-премьеров. Недавно Путин на пресс-конференции оговорился, что институт вице-премьеров себя оправдал. То есть будет вот такой вот некий конклав, так сказать, анклав вице-премьеров и три первых, соответственно, которые каждый отвечает за вот свое направление. И то, что в этой ситуации у премьер-министра становится не техническая как бы, должность, вот о чем сказал Нателло, а политическая должность, потому что он определяет направление, а реализацией занимаются первые вице-премьеры. И он, что называется, на своде. То есть, если возникает разногласие между первыми вице-премьерами, то спор разрешается у него в кабинете. Вот. Мне кажется, что конфигурация будет такая.
Мне кажется, что премьер-министр никогда не был техническим персонажем. Нет,
я не говорю технически. Да. Есть технические функции. Распоряжение премьер-министра. Вот такие вот. Ну, просто поверьте мне, как аппаратчику. Да. Есть такие функции.
Но, понимаете, на самом деле совершенно не так важно, по крайней мере сейчас, на сегодняшний момент, предсказывать, сколько будет первых, и вторых, и третьих вице-премьеров.
Давайте мы сейчас... На самом деле это, мне кажется, важно. Потому что, кстати, многие уже... Многие об этом именно думают.
Ну,
мне
у нас как еще раз
кажется, что будет один первый.
У нас еще будет возможность это обсудить. Мы сейчас прервемся. Напомню, что сегодня гости программы «Выхода нет» — Ольга Крашноновская, Андрей Колесников, Михаил Баршевский. Продолжим через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Надо сказать, что пока шла пауза, наши гости считали советников президента, к консенсусу не пришли, но мы продолжаем разговор о том, кто реально будет, где будет власть. И вот вопрос такой от Александра, по-моему. Простой вопрос. Медведев выгонит Путина, если тот его слушаться не будет, спрашивает Александр.
Но мы замолчали, наверное, не потому, что там, не знаем ответ на этот вопрос, а потому, что уже ответили
пока была реклама. Всем предыдущим разговором.
По этому поводу.
Ну, что скажем. И все-таки, на ваш взгляд, я понимаю, что каждый из вас уже оговорился, что это предположение, что это гадание на кофейной гуще, но это естественная ситуация, когда в данном положении мы с вами собрались погадать немножко на кофейной гуще.
Вот. Ну, можно я погадаю?
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что сейчас ситуация такая, что Путин уступил пост номер один и собирается занять пост номер два в стране. И он... достаточно слабую позицию имеет по той простой причине, что силовики, которых он так тщательно лелеял и приводил на Олимп власти, они теперь не в его руках. Так вот, мне кажется, что вполне возможно усиление некоторое, не перераспределение полномочий, Путин много раз говорил, что этого не будет, но усиление позиции премьер-министра может произойти, если Путин займет пост секретаря Совбеза. Кажется, может быть, довольно странным. Премьер-министр никогда такого поста не занимал. Но ни один закон, коллеги меня поправят, если я ошибаюсь, не говорит, что этого делать нельзя. И тогда получится, что ситуация де-факто и де-юре будет очень разниться. Да, верховный главнокомандующий президент, да, управляет силовыми министрами напрямую президент, но если премьер-министр Путин будет в Совбезе, то оперативным управлением может заниматься все-таки он. Нет,
только вам напомню, что секретарь Совбеза – это одна фигура, но у Совбеза есть председатель. Который по должности президент. Вообще, мне кажется, что мы немножко не там ищем. Я просто вспомнил о том, как вот уже минимум 2 года во всех публичных дискуссиях я доказывал и говорил о том, что Путин никогда не пойдет на продление, на изменение Конституции на 3-й срок и так далее. Все со мной спорили.
Нет, других способов.
Нет, секундочку. Значит, я объяснял, почему я об этом говорю. Дело все в том, что надо просто понять психологию Путина. Как мне кажется, вообще, как я ее понимаю, она такая. Там есть психология офицера. Офицера, который присягал на этой Конституции, вступая в должность президента. И Путин ни разу не пошел на изменение Конституции, хотя весь народ стоял коленопреклоненный, значит, и 90% на референдуме проголосовало бы «за», вот просто потому, что это его внутреннее убеждение, что законы нельзя менять под себя. Я совершенно не пою ему сейчас, так сказать, аллилую. Так поступил бы на его месте любой юрист, закончивший хорошую школу юридическую.
А вы думаете, нет других причин?
Сейчас, секундочку. Я думаю, что это основная причина. Вы сейчас упомянули силовиков. Вот мне кажется, что применительно к силовикам ситуация будет такая. При Путине действительно силовики имели достаточно большой вес в обществе. То есть они выполняли не только сервисную функцию. Мне кажется, что при Медведеве силовики просто перестанут выполнять играть ту роль, которую они играют сейчас, и будут выполнять во многом сервисную функцию, как уже неоднократно бывало в истории и России, и Советского Союза. А мне кажется, что власть Путина, реальная власть Путина, будет обеспечена тем, чем она обеспечивается в нормальных странах. Это влиянием на экономику. Потому что тот, у кого в руках деньги, тот и командует парадом. А не тот, у кого в руках штыки. Поэтому мне кажется, что вот функции премьер-министра, реальные функции премьер-министра при Путине, не за счет изменения закона, а за счет того, что не надо будет там, согласовывать ни с кем свои шаги, она резко увеличится. И Путин сохранит очень большой объем власти. Я не вышел перетягивания каната с Медведем, но очень большой власти именно за счет своего влияния на развитие экономики, то бишь на повседневную жизнь и бизнеса, и нашу с вами, и пенсионеров, и так далее, и так далее, и так далее.
А скажите, пожалуйста, не рассматриваете ли вы такой вариант, теоретически я говорю, и попрошу не считать вот мое это высказывание призывом, я не знаю, к мятежу, что, насколько я понимаю, господин Медведев не являлся такой кандидатурой от силовиков, да? Совсем не являлся. Кроме того, на сегодняшний день не может ли быть ситуация, что силовики, оставшись, как бы сказать, сами по себе, захотят еще немножечко получить власти в свои руки? То есть сценарий, я не знаю, военного переворота?
Нет.
Я думаю,
но коллега Сергей Доренко, например, об этом говорил.
Неправильно считать, что Медведев не является креатурой силовиков. Мне кажется, что есть некий консенсус, был достигнут некий консенсус. И это было какое-то согласованное решение.
Ну, вы знаете, я думаю, что мне кажется, опять-таки, что, конечно, то, что мы называем силовиками, не были в восторге от кандидатуры Медведева, и я не очень представляю себе, как они могли быть в восторге от его кандидатуры с учетом его речи в Красноярске, например. Но мне кажется, что мы переоцениваем влияние силовиков на Путина и на принятие решений. К тому же, как мне кажется, опять-таки, к тому же Путину не очень было бы выгодно для сохранения своей собственной власти и позиции допустить ситуацию, чтобы силовики ему начали диктовать, кто будет кандидатом в президенты.
Нет, конечно, нет.
Вот, поэтому я думаю, что как раз здесь Путин, как всегда, так сказать, оказался хитрее и умнее всех.
Ну, сколько вот чьи разговоры? Иванов-Медведев, Медведев-Иванов, да?
Ну, во-первых, не надо считать Иванова силовиком.
Как это?
Ну, так.
Не
так
понимаем.
А кто ж там
не понимаем.
Ну, нет.
Ну, я бы тоже не считал там Иванова силовиком. Мне кажется, что Иванов вообще сам по себе.
Абсолютно.
Просто сам по себе. Есть, можно предположить, что есть силовики, да?
Ну, кто это так?
Мы не знаем их фамилий.
Почему?
Мы знаем, что они силовики.
Ну, нет, ну, мы знаем, кого принято относить к силовикам. Это там Патрушев, это Сечин. Это,
а чем Патрушев от Иванова отличается?
Виктор, Виктор Иван. Ну, там, да.
А чем, вот, как бы, вот а чем силовой, Сечин
силовой блок.
А Сечин никогда не
просто работает. Это разные люди просто. Разные люди с разными идеями, да, с представлениями, с...
Ну, хорошо, позвольте еще один вопрос. Вот последние выступления, например, господина Медведева, они демонстрировали некую такую мягкость по отношению к нашим, так сказать, западным соседям или партнерам. В то же время, опять же... Путин в своих речах ни раз и ни два демонстрировал вполне антизападную риторику. Вот после инаугурации кто, так сказать, будет принимать решение? Кто для нас Запад? Враги или нет? Надо, так сказать, учитывать демократические ценности мира и вести себя помягче.
Мне кажется, ничего не изменится в этом смысле.
Путин будет говорить одно, а Медведев другое.
Нет, все будет так, как и было. И в этом смысле Медведев же говорит уже то же, что и говорит и Путин. Его внешнеполитические высказывания уже хорошо известны, и они не отличаются от того, что говорит сейчас президент. То, что Дмитрий Медведев сказал про Хиллари Клинтон, хорошо известно. Да? Тоже. У него, как и у Путина, нету никаких иллюзий, видимо, по этому поводу. При том, что у Путина они явно были в начале его там первого президентского срока. Потом он поймал себя на том, что эти люди живут по двойным стандартам. Потом он пытался, боролся с
двойными стандартами.
Боролся с соблазном избавиться от этой иллюзии. Думал, что, может быть, это все еще не так. И, в конце концов, окончательно расстался с этой иллюзией. И вот, как бы, это, вот именно это чувство он и передал Дмитрию Медведеву, да, у него тоже сейчас уже нет никаких иллюзий по этому поводу. Вот я уверен в этом.
Да причем правильный стандарт.
И поэтому он будет вести себя точно так.
Вот категорически не согласен. Это примитивная, извините, не хочу вас обидеть, примитивная логика того, что ищут врага. Значит, если вы посмотрите выступление Путина в Мюнхене, мюнхенскую речь Путина, самую жесткую, да, поменяйте под ней фамилию, поставьте там Меркель, поставьте там, не знаю, Саркози или Буша.
Угу.
Любой из них может под этой речью подписаться. О чем говорил Путин в Мюнхене?
Ну, кроме Буша все-таки.
О чем, ну, поменяйте там США на Россию, да, не важно. О чем говорил Путин в Мюнхене?
Буша можно поменять на Барака Обаму.
Да, да. Значит, что говорил Путин? По сути, вот если коротко одной фразой. Значит, будьте любезны нас тоже уважать.
Угу.
Вот то, что сейчас сказал Андрей, опять-таки переводя на другой язык, значит, Путин как лидер России требует только одного. Уважайте Россию. Считайтесь с нами. Перестаньте нас все время держать за детей. Значит, Медведев исходит абсолютно из той же и будет исходить абсолютно из той же логики и психологии, если у нас все будет нормально с экономикой. Значит, поэтому есть, возможно, разная, некоторая разная интонационность в риторике. Но вообще я убежден, что и внешняя политика России, и внешняя политика других стран в наибольшей степени зависит не от воли лидера, а от того, как
от политической конъюнктуры.
От политической ситуации, от отношения к самой стране. Потому что, вы меня извините, события сегодняшнего дня, эта история, совершенно безобразная история с поведением Украины в отношении газа, да, она диктует внешнюю политику России и экономическую политику в отношении Украины. Вне зависимости от того, там, любит Медведев Украину или не любит, любит Путин Украину или не любит. Просто сама вот эта разноголосица между Ющенко и Тимошенко, когда Ющенко приезжает в Москву, обещает одно, Тимошенко на завтра говорит, что извините, я
сказать, все, будет по-другому.
Да, все будет по-другому. Ющенко звонит Путину и говорит, нет, будет все вот так. Тимошенко говорит, да пошел ты сам договариваться с Москвой, а я вот сама поеду.
Ну, да.
Ну, слушайте, это же предопределяет внешнюю политику России в отношении Украины.
Ну, у нас да. Такого не будет.
Я думаю, что у нас такого не будет.
Я-то...
И, кстати, слава богу, что... И дай бог, что такого не было.
Я хочу сказать, Михаил, что ну, все-таки мне не очень нравится, когда мои слова переводят. Еще.
Не, извини,
мне,
да.
Вот что я хочу сказать, что на самом деле мне не очень понравилось, мне даже совсем не понравилась речь Владимира Путина в Мюнхене.
Почему?
Потому что она была от начала до конца, значит, демонстративно конфронтационная, да, а жить в состоянии конфронтации, да, это абсолютно такое... такая деструктивная история, да, и по большому счету, и как уже показывают события, как вот этот большой счет показывает, она приводит к к деструктивным результатам. Да? То есть противостояние с Западом ничем хорошим, как для нас, как наш же исторический опыт показывает, не заканчивается.
Таким
но
образом,
для Запада тоже не шибко все хорошо.
Андрей, получается, что...
Это уже есть. С этим уже ничего не пойдешь. И в этом поэтому я и говорю, что Медведев в этом смысле будет преемником политики Путина. Вы просто, наверное, не понимаете, о чем я говорю тогда, если вы говорите, что я защищаю. Я говорю об этом, на самом деле, с сожалением.
Угу.
Вот. Но я думаю, что у него просто сейчас уже нет другого выхода.
Я хочу сказать... я просто должен сказать, что по словам Андрея получилось так, что я как бы сторонник конфронтации с Западной Европой или вообще с Западом. Значит, я буду последним, кто будет сторонником такой конфронтации. Я абсолютно прозападный человек. Но при этом мне хочется и мне было бы приятно, чтобы Запад воспринимал нас как равного партнера, а не как шаловливого подростка, которого можно нашлепать в любой момент по попке.
Ну вот после такой речи они нас воспринимают как расшалившихся как раз подростков.
Все, я прошу прощения, дайте слово Ольге Каштановской.
Спасибо. Я думаю, что никаких, конечно, расхождений между Путиным и Медведевым по таким капитальным, очень важным вопросам, как внешняя политика, быть не может. И если Медведев в каких-то вопросах кажется более либеральным, чем Путин, то значит Путин и вся команда решили, что так надо, что этот путь лучше, да, что это более перспективно в данный момент, что это тактика такая правильная сейчас. Хочу еще добавить, немножко другая у меня картинка существует по поводу всего вообще замысла. Почему Путин не пошел на третий срок, почему возник Медведев и вообще зачем все это надо. Вот мне кажется, ситуация может быть такой. Сейчас много говорят о том, что мало для России 4 года. Скорее всего, Конституцию будут менять и будут увеличивать срок президентства.
Ну, чудовищно.
Ну, предположим, 5, 6, может быть, и 7 лет. И вот представьте, если у Путина внутренняя задача есть прийти еще на 2 7-летних срока, или 5-летних, неважно. Разве мог бы он остаться еще на третий срок? Этого слишком мало для человека, который хочет остаться на 14 лет.
Угу.
И это очень плохо воспринято было бы всеми, если бы это было. Его бы стал клеймить Запад, и упал бы его рейтинг в России. Это самое мудрое, чтобы остаться надолго, надо было уйти на короткое время. И если вот эта конструкция верная, то тогда понятно, почему Медведев, и зачем Медведев, и какую роль он должен сыграть. Он должен сыграть роль такого проводника, для того, чтобы Путин, уйдя, сохранил лицо, ведь все его просили, не уходи, отец родной.
Ну да.
Он выглядит очень достойно сейчас. Действительно, вы правы абсолютно, что он соблюдает законы.
Ольга, я правильно понимаю из ваших слов, что вот ответ на тему нашей беседы, на вопрос, который стал темой нашей беседы, у премьера или у президента будет власть, исходя из всего сказанного вами, ответ однозначен?
Для меня ответ однозначен.
Прошу.
Ну, мы как-то вот все живем с иллюзией того, что Путин очень хочет побыть президентом еще. Значит, у меня нет такого ощущения. У меня есть ощущение, что я не идеализирую его, но мне кажется, что вот тот человек, который, когда он принимал предложение Ельцина, я просто знаю, как он к этому относился, как к тяжелому кресту, который на него взвалили.
Мифология.
Там не знаю. Нет,
Нет.
Ну, я знаю, это человек, который был, так сказать, очень близко с Ельциным, и я знаю, просто знаю, как это
никакой
было.
Отдельный человек не может объяснить всю концепцию.
Я знаю, как это было. Потом настроение изменилось, потом, так сказать, не знаю. Мне кажется, что он хочет войти в историю, но это не значит, что он хочет вернуться обратно в президентскую должность. Я не утверждаю, что он не хочет, да, не знаю.
Путин боролся за власть борется сейчас.
Но если бы он боролся сейчас за власть, то казахский вариант, изменили бы Конституцию, и вам было бы не
это
три срока.
Вариант.
Я не говорю, что он хороший, он простой, элементарный.
Путин избрал
никто, никто бы не пикнул бы. Вот. Значит, мне кажется, что здесь совершенно другие мотивы. Мотивы, если хотите, амбициозные, а не личностно-властные. У Путина сегодня есть шанс войти в учебники истории как хорошего президента, так сказать, лет на 50-100 вперед. Вот будут о нем вспоминать так. Не забывайте, что он из Петербурга, да, а может быть, вообще он видит себя Петром Первым, который, так сказать, выстроил новую Россию. Поэтому он так щепетилен с точки зрения изменения Конституции. Поэтому, может, он и придет на новый срок. Но поверьте, посчитайте, сколько сейчас Путину? 53, значит, через 4 года ему 57, и еще плюс 8.
Почему 8?
Ну, 2 по 4.
Почему 2 по 4? 2 по 7.
Нет, я считаю, что это ваша гипотеза.
2023.
Нет, это,
вот
это,
в 23-м году?
Это ваша гипотеза, что 2 по 7. Вот мне кажется, что никто менять Конституцию не будет. Мне кажется, что у этой команды, если мы начали говорить о команде, да, есть установка. Не трогать Конституцию. Потому что в Конституции сегодня есть очень много вещей, куда более серьезных, которые надо было бы поменять, когда жизнь уже показала, что все уже не работает, уперлись. Да? Надо поменять. Но есть понимание, ящик Пандоры не открывать. Вот как мне кажется, мне никто этого не докладывал. И Конституцию не будут трогать, потому что стоит тронуть президентский срок, как тут же посыпется все остальное. Тут же начнутся предложения, и там есть, ну, есть там, по судебной системе, по губернаторским выборам, ну, куча всего, что накопилось. Вот, и по социалке.
Федеративное
устройство. Федеративное устройство. Куча чего накопилось. То есть, если не меняют Конституцию, пока обходятся конституционными законами и толкованием Конституционного суда, то это, мне кажется, стилистика сохранится. Поэтому абсолютно не верю в изменение Конституционного срока.
А вы?
Я верю. Я, можно сказать, только на это и надеюсь. Нет. Мы не заметили, а Конституцию на самом деле уже поменяли. В Конституции написано сколько? 89 субъектов Федерации.
Ну, да.
А их уже гораздо меньше. Все. На самом деле, строго говоря, Конституция в ее прежнем виде уже не существует.
Нет, там есть,
да, ящик Пандоры.
Там есть разные главы Конституции и разные механизмы изменения
главы. Я думаю, что
конституционные законы
реально, конечно. Реально. Все-таки, хотя я вот в очень многом согласен насчет того, что вы говорили, и то самое, и у меня как-то вот тоже был разговор с президентом, который я писал на страницах Коммерсанта, когда он говорил, что стоит вот Конституцию тронуть, и через год от нее вообще ничего не останется, да, вот эти опасения, так, мы все хорошо помним, и он не будет трогать Конституцию, ее, мне кажется, все-таки к ней притронется, наверное, Медведев, но, естественно, с такого смолчаливого согласия Владимира Путина. Я думаю, что срок президентских полномочий может быть увеличен, но не на 7 лет, а на 5 лет. Это реально, потому что я помню, как сам
Владимир... Ну, почему на 5, а не на 7?
Потому что это здесь же вкусовщина. Вот 5, это вроде нормально.
7-8.
5 это европейское.
Я же помню, как президент, еще когда был исполняющим обязанности президента в 99-м году, когда вот писалась книжка от первого лица, говорил, что да, вот за 4 года ничего не сделаешь толком, да, если ты вот думаешь о более-менее серьезных преобразованиях, на это нужно 8 лет, но и даже и 8 лет маловато вот, для того, чтобы что-то сделать. И он тогда уже, мне кажется, думал о том, что президентский срок может быть увеличен, но не делал этого. Но мне кажется, вот возвращаясь вот к вашим размышлениям, да, что все-таки все-таки жизнь сложнее вот любых политологических схем, да, я имею в виду и то, что вы говорили, почему он не пошел на третий срок, и мне кажется, что поскольку жизнь сложнее, то есть ситуация, когда человек вообще сам не до конца знает, чего он хочет.
Вы знаете, в этом месте я сделаю паузу. Я предлагаю нашим дорогим слушателям и зрителям присоединиться к нашей беседе. И голосование, будет наше электронное голосование сейчас, выглядит следующим образом. Выглядит оно будет так. Вот, собственно, президент или премьер? Где будет власть? Если вы считаете, что власть будет у президента 660-01-13, если вы полагаете, что власть будет у... Президента я назвала первым, у премьера 660-01-14. Нам важны ваши голоса, пожалуйста, начинаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Медведева, ответы были бы другими.
Ну, а я спрашиваю именно так, как мы сформулировали вопрос. Итак, президент или премьер, где будет власть? Если вы считаете, что власть будет у президента 660-01-13, если вы полагаете, что власть будет у премьера 660-01-14, нам важны голоса. Ну вот комментарий Ольги Каштановской я услышала, но не вняла ему. И убедительная просьба к уважаемым гостям до конца голосования, так сказать, не пытаться влиять на голосующих. Тем более, что вы своим мнением, собственно, высказали. Но буквально минута на некие кассандровые предсказания у нас еще есть. Прошу, Ольга.
Предсказание главное такое. Все будет отлично, замечательно просто.
Для кого?
Для всех. Страна будет развиваться, власть будет достаточно едина и консолидирована, и плавно осуществит то, что она задумала. Я так думаю.
Все а будут... что она задумала?
Вот этого мы не знаем. Да.
А вот это хорошая оговорка.
Но осуществит точно.
Да, осуществит точно. Причем планомерно. Здесь я не соглашусь.
А она знает, что она задумала?
Я думаю, что да.
И сейчас мы просто являемся свидетелями какого-то,
я думаю, да.
Какого-то
заговора
плана. Да?
Заговора всей страны.
Плана, как... которого...
Нет, не заговора. Просто плана.
Ну, вы знаете, что она задумала?
Можно прочитать этот план, если уж мы видим, как он реализуется на наших глазах?
Мне кажется, ну, сказали минуту, и я поэтому...
Не-не-не, спокойно, еще есть возможность. Я прервусь, что...
Ну, план, вот, мне кажется, такой, что Медведев делает некий такой срок либеральный. Россия поворачивается немножко больше к либеральному флангу, хотя во внешней политике, мне кажется, тоже будет некоторая оттепель, хотя приоритеты основные останутся теми же. Да, и здесь я абсолютно согласна с Михаилом, что Россия будет требовать уважения к себе, и ее место в мире будет продолжать укрепляться в силу объективных просто причин. Мне кажется, этот тандем не будет никакие производить конфликты. И, по крайней мере, мы про них не узнаем. Я не уверена, что Дмитрий Медведев до конца срока будет оставаться президентом, то есть на 4 года. Вполне возможно, что из-за того, что будет меняться Конституция, начнется процесс дискуссии, потом Конституционное собрание, кажется, так называется, да, должно быть собрано, и после этого вполне могут быть даже преждевременные выборы.
Ну, вы знаете, остается у нас времени только на подведение итогов голосования, буквально последние секунды идут. Я напомню, что вопрос был такой: президент или премьер, где реально будет власть? 660-01-13 для тех, кто голосовал за власть у президента, и 660-01-14 для тех, кто голосовал за власть у премьера. И я могу сказать вам, что вот завершилось наше голосование. 33,2% полагают, что все-таки власть будет у президента, и 66,8% полагают, что власть будет у премьера. Это то, что называется «Глас народа». Я благодарю наших уважаемых гостей. Михаил Борщевский, Андрей Колесников, Ольга Каштановская в самой оптимистической программе, которая называется «Выхода нет».
Выхода нет.